Книга Буджум 2. Шесть подземных королей. Давным-давно в одном королевстве жил-был король, и было у него шесть сыновей. Росли королевичи не по дням, а по часам, и выросли умными и сильными. Прослышали не как-то раз, что в некой далекой стране проживает принцесса неземной красоты, и спросили у батюшки благословения, и отправились свататься. Долго ли, коротко ли скитались, а добрались, наконец, до страны Гиппокастании, где правила прекрасная принцесса Мелалонта. Поглядела принцесса на женихов и решила задать им задачу, а кто сумеет ее решить, за того она и выйдет. Непростая эта задача оказалась. Поручила принцесса королевичам научиться летать, словно птицы, без всяких хитроумных приспособлений. Пока же не придумают, как это сделать, пусть ей на глаза не являются. Призадумались королевичи, как же быть? Решили постепенно разные пути пробовать, чтобы каждый из них свою идею предложил. Первый королевич призвал братьев учиться прыжкам в длину и высоту. Напрыгались они дальше и выше всех, а толку чуть, все равно на землю падают. Второй отвел всех в горы, и целую неделю жили братья на снежной вершине среди орлов, присматривались. Но так ничего и не поняли, и обратно несолоно хлебавшие возвратились. Третий королевич начал изучать тайную индийскую науку факиров и йогов, но сколько ни сидели братья в позе лотоса, так ни на вершок и не воспарили. Четвертый спал с утра до ночи, в надежде полетать во сне и запомнить, как это делается, но остальные братья не спешили следовать его примеру. Пятый королевич насобирал в лесу пахучих шаманских грибов. Поели их братья, и были им полеты наяву и странные видения, но больше так делать им не захотелось. А шестой, самый младший, повел братьев к старому колдуну Фабрициусу, которому ведомо были многие секреты природы. Поклонились королевичи зловещему старцу и попросили научить их летать, словно птицы, без всяких хитроумных приспособлений. «Хорошо же, — сказал им Фабрициус, — я научу вас летать, но с одним условием: прежде вы должны будете самостоятельно овладеть тайнами земных недр, ибо нельзя взлететь в воздух, не ведая силы родной стихии. Готовы ли вы на это?» «Готовы!» — воскликнули королевичи как один. «Но не все так просто», — продолжил Фабрициус. «В человеческом обличье вы не сможете пробраться к самым сокровенным тайнам земли. Я превращу вас в ужасных подземных чудовищ, и лишь тогда вы почувствуете темные токи глубин. Долгие годы во тьме будете вы познавать суть и смысл земной стихии, прежде чем вам откроется тайна свободного полета среди весенних облаков. Согласны ли вы на это?» «Согласны», — прошептали королевичи. Тогда взмахнул колдун Фабрициус своим волшебным посохом и превратил королевичей в то, во что обещал. И с тех пор не видели больше братья дневного света, а в ужасном обличье скитались в подземной глубине, постигая ее суть и смысл. Через многие годы вышел срок одиноких скитаний королевичей. Стали им ведомы многие тайны и секреты мироздания. В том числе открылась им и тайна свободного полета среди весенних облаков. Засмеялись братья, сбросили отвратительную подземную личину и вырастили себе крепкие и сильные крылья. Выбрались они на дневной свет, жмурясь от майского солнца, и, недолго думая, взмыли ввысь, словно птицы, без всяких хитроумных приспособлений, оставив далеко внизу всю страну Гиппокастания, вздорную принцессу Мелалонту и осторожного старца Фабрициуса. С той поры больше никто их не видел, но рассказывают, что высоко за облаками отныне находится их новое королевство, которое иногда заметно в хорошую погоду. В сияющих воздушных дворцах царствуют там бывшие подземные короли вместе со своими королевнами-бабочками и не спешат возвращаться в земную стихию, лишь раз в год передавая с ласточками привет старому отцу-королю. Железнодорожный стипль ЧЭС. К 5 утра над пасмурной летней Москвой включается неуверенное сияние утра. Тучи приобретают кремовый оттенок, брюшки их выпуклы и сочны. Редкие колыхающиеся капли разбиваются со шлепком в черном асфальте. Двери центральных касс наглухо заперты. В стеклянной их глубине шевелятся неясные тени случайных уборщиц. Всего этих дверей, как известно, 4. 4 больших S-образных белых ручки, приятных на ощупь. Зачем они нужны? В любых правилах общественного стипльчеза эта строчка выделена красным цветом. Задолго до начала скачек крепко охватите ручку входной двери и не выпускайте ее вплоть до объявления старта. По невыспанности и недомыслию мы нарушаем это правило, за что немедленно и платим. Моментально, вплотную с нами, из мокрого воздуха конденсируется сухонькая мамаша и ее сын, великовозрастной оболтус. Они уже крепко держатся за одну из центральных ручек, как и предписано. Мамаша тихо втолковывает чаду. «Я бежать не могу, я пешком пойду, а ты, молодой, побежишь вон туда и займешь очередь». Чада индифферентно бубнит в ответ. «А чё? А если меня прогонят без денег?» «Ничего, я тебя для того и взяла, чтоб очередь держал». Занимаем соседнюю ручку. И вовремя. Со стороны Ленинградского подходят бодрые пожилые дамы с шутками-прибаутками. Явная заявка на победу. Но крайняя дверь все-таки немного хуже. Есть шанс потерять скорость при резком сужении трассы, которая идет по центру. Стоим. Дамы слева балагурят. Мамаша справа теребит сонного отпрыска. В Ярославском неожиданно отражается яркое солнце, хотя дождь продолжает долбить с упорством дачного душа. К 6 начинают прибывать участники из метро. Здороваются, пока мало народу становится нам в затылок, разминаются перед началом. Отойти покурить уже нельзя. Надо сосредотачиваться на победе. Но куда тут отрешиться? Огромная капля разбивается у меня за шиворотом, скатившись с метровой железной стрелы над входных часов. Та уже свесилась на 6:30. Я оглядываюсь. Сзади колышется деловитая толпа, человек на 70. Слышны беспорядочные хлопанья зонтиков. Дождь то затихает, то вновь усиливается. Недалеко от нас монотонно гундит какая-то гражданка. То рассказывает про вчерашние скачки, то про утопление на море, то как ее родственнику вырезали все кишки до профилактики, не делая пауз и не меняя интонации. Тихо! Тихо! В полутьме трассы случилось какое-то движение. Это прошел охранник с ключами, косясь на двери, но вот уже беззвучно скрылся. Фальшстарт. Плотность толпы неуловимо изменилось. Чье-то горячее дыхание скользнуло по моему затылку. Тетки в стороне заговорили было оживленнее, перебивая друг друга, как неожиданно с шипеньем взмыло над всеми нами черное крыло огромного зонта, уверенно запечатав мокрое небо и болтливые рты. «Семейный мужчина!» — только и пробормотала какая-то женщина. Стало тихо. Я накинул утяжеленный рюкзак на оба плеча. Взял в руку весомый пакет. Это добавит мне устойчивости и инерции, но придется сложно при торможении в финальном зале. Сане будет проще. Ее маршрут закончится на середине коридора. Там, одна за другой, расположены 3 невзрачные двери, без всяких опознавательных знаков. За первой, по ходу, бессмысленные томные девушки-жрицы, поклоняющиеся теплому ксероксу. За третий – только авиабилеты. Важно не промахнуться и вписаться точно во вторую дверь, за которой находится некая продвинутая касса, обладающая таинственным бонусом в 50 ре сверх обычной цены. Как только очередная капля скатывается с уже противоположного конца минутной стрелы, за запертыми дверями в будоражащей близости появляются служительница скачек с ключами и охранник. Они машут руками, совершая приветственные и предупреждающие жесты. Толпа напрягается, замерев, прокатывается шепоток. «Нельзя, нельзя сразу! Они должны отойти и махнуть!» Ключи бодро звякают в каждой из четырех стеклянных дверей, створки их свободно колышутся. Я шепчу себе под нос помогающую мантру. Два взрослых детска, и незаметно отставляю толчковую ногу. «Пошли!» — беззвучно кричит служительница, укрывшись за колонной. И все четыре двери одновременно распахиваются под пинками. Идут первые растянутые секунды железнодорожного стипльчеза. Несколько фаворитов вырвались вперед и уже прошли первое препятствие — 7 ступеней лестницы почти сразу же после входа. Я иду в размеренном темпе, не стремясь в лидеры, но и стараясь не совершать классических ошибок. Лестница проходится 2,5 шагами. Кто-то сбоку уже проиграл, сбившись в счете. Краем глаза я вижу, как его заносит в бок, шатая под большим углом. Саня идет хорошо, чуть впереди меня, выйдя из лестницы с увеличением темпа, как и должен. Последний лестничный шаг должен быть равен прыжку вперед. Начинается первый зал, где надо быстро наращивать скорость. Именно здесь становится понятна важность центральных дверей, откуда можно начать самую благоприятную траекторию. Впереди зев узкого коридора. В него нетрудно вписаться, если идешь по осевому центру. Кому-то снова не везет. Коридор охраняют интерактивные терминалы с данными по билетам. В обычное время в них тыкают любопытными пальцами, но только не на скачках. Задеть эту угловатую конструкцию и потерять всю скорость – еще хуже, чем сбиться на лестнице. Мы входим в коридор чисто, без потерь. В середине его скорость должна быть максимальной. Труба наполняется грохотом ног, криками «Займи две! В 25-ю! Деньги забыл!» Саня безошибочно определяет правильную дверь слева и тормозит, точно ухватившись в финишном прыжке за ее ручку. Чуть повернув голову, я успеваю заметить прижатую к стене растущую вереницу теток вслед за ней. Но засматриваться некогда, пора и мне тормозить. Я вылетаю в финишный зал. Все правильные окошки касс скрыты колоннами, их не видно от начала этого этапа. Те, что видны сразу, занимаются моментально фаворитами, которые не успевают отсечь что-нибудь еще из-за скорости. Моя касса в направлении 1:30. Я начинаю торможение в траектории прямо на колонну. Тяжелая поклажа немного занесет меня в бок, позволив перейти на шаг, и повернуть как раз рядом с каменным столбом, за которым мой финиш. Так оно и происходит. Я крепко вцепляюсь руками в подоконничек кассы, одновременно расставляя локти в сторону. У соседней касс уже начинается сопение и толкание. Я вытаскиваю рацию, начинается следующий этап. Без 5:07. Зал гудит. Хвосты очередей упираются в раструб коридора. Ни одной кассирши пока нет на месте, но все уверены в их скором появлении. У Сани все в порядке, она вторая. В ее окошке пока перебирают какие-то служебные бумаги. Наконец, величавыми павами в нашем зале появляются кассирши. Чванно вышагивают в глубинах застекольных проходов, неспешно снимают сумочки, раскладывают карандаши, включают мониторы. Появляются они не все одновременно, на что очереди реагируют крайне болезненно, многократно тасуются, перераспределяясь к разным окошкам. Гомон нарастает. За моим окошком пусто. Вызов от Сани. Начали принимать от нее данные. Все кассирши, кроме моей, уже на своих местах, заняли рабочие позы, пальцы их застыли на клавиатуре в ожидании подключения к базе. За моей спиной остаются растерянные три человека, косящиеся на соседней очереди. Я пока не сдаюсь.
7. Ровно. Открыт доступ к базе данных. Кассирши одновременно щелкают плексигласовыми створками своих окошек. Почти сразу же с этим тревожный сигнал от Сани. В обслуживании отказано из-за несоответствия собранных документов. Решаем все-таки дождаться моей кассы, возле которой уже остался только один я в нервном одиночестве. Подбегает Саня с бумагами, и тут же волшебным образом материализуется моя кассирша, щелкает створкой окошко, одновременно садясь и включая свой монитор. Хвосты соседних очередей дико взвывают и несутся к нам. Я едва успеваю раскорячиться живой ширмой, пока компьютеру скармливают паспортные данные и торжествующе жужжит принтер. Выбираемся на воздух. Вокруг бурлит толпа, дождя уже нет, и асфальт понемногу высыхает под утренним солнцем. Стипльчес закончен. Вожделенный приз завоеван и проверен. Можно, никуда не спеша, закурить и счастливо сетовать на ноющие ноги, покуда сверху за шиворот не свалится очередная капля с железной стрелы. И какая разница, с какой именно.
Поэзия Воганов. Из путеводителя «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса нам известны следующие занимательные факты. А. Поэзия Воганов является третьей, самой ужасной вещью этого рода во Вселенной. Б. Вторая по своей ужасности – поэзия Асгатов с Крии. В качестве примера приводится название смертоубийственной поэмы одного из величайших асгодских творцов. Ode to a small lump of green putty I found in my armpit one night summer morning. Ода маленькому комочку зеленых соплей, который я нашел в своей подмышке однажды летним утром. И В. Самая кошмарная поэзия принадлежит перу Паулы Нэнси Милстоун Дженнингс из Гринбриджа, Эссекс, Англия, но ее, к счастью, не существует. Рассмотрим внимательно творчество расы Воганов. Во-первых, потому что они довольно хорошо описаны в путеводителе, а во-вторых, потому что из их бессмертных строк выплывает интересный межкультурный парадокс. Итак, герои Адамса крепко примотаны на корабле Воганов на капитанской рубке. Главный Воган, Простетник Джельц, с садистическим удовольствием читает им свои стихи. Главного героя Форда плющит и голбасит. Второй главный герой Артур спокоен. Звучит в оригинале следующее.
О, Фредлд Гранбогли, thy micturations are to me as plardled gobble blotches on a larger bee. Group, I implore thee, my fountain targling drones, and hotly drangle me with crinkly bindle woodles, or I will rend thee in the gobevards with my blarch crunchen. See if I don't.
Понять это с разбегу довольно непросто, и мы не будем следить за последующей творческой мастерской в сюжете книги, перейдя к более интересным вещам. А именно, как об эту штуку разбиваются наши переводчики на русский язык. Потому что задача им предстоит, в принципе, нерешаемая. Дать определение плохой поэзии вообще. Пусть даже только в виде примера. И далеко не факт, что самому Адамсу это удалось. Хоть он и сверхмастер по высмеиванию любых штампов и пошлости.
Итак, что точно есть в исходнике? Во-первых, редкие устаревшие слова вперемешку с современными оборотами. Так показаны провалы стиля. Во-вторых, искусственные псевдослова, склеенные из нескольких корней, где какие-то части слова могут вытянуть ассоциативный образный ряд. В-третьих, сбивка ритма в финале, корявая и брошенная рифма. Вполне возможно, что тут есть что-то еще, но на этом мои познания в поэтике чужого языка заканчиваются. Видно, что упор этого примера определения сделан на втором пункте, то есть на псевдословах с многозначными фонетическими аллюзиями. То есть как раз на тех самых словах бумажников кэроловского «Шалтая-болтая» из знаменитого «Джабберуаки». Помните, воркалось, хливки и шарики и так далее. Адамс не мог этого не знать. Кстати, что же он так не любил Алису в «Зазеркалье»? Переводчики честно пытаются, сознавая важность этого пункта, перевести английские псевдослова на такие же русские. И тут начинается натуральный парадокс. Потому что в русском языке это не есть плохая поэзия. Вот такая неожиданность. Это у нас называется фонетической звукописью, новаторством, футуризмом, поэзией абсурда, как угодно. У нас есть Северянин, Хлебников и Пригов, как минимум, чтобы не называть это плохой поэзией. К тому же это всего лишь техника. Кому придет в голову называть рисунок плохим только из-за того, что он выполнен не красками, а, скажем, аэрозолью? И переводчики бьются со всего размаха об эти подводные скалы, и у них получается следующее. Первый пример. «Осек новатый вурлопюк, твои соченья мне милы, как бляпистые плюквинки распупленной пчелы. Но ты еще пришрякнешь, мой блюклый слезоплыс, и хлупко берданешь мне приклявыми зазювками. Не то я на мелкие цупцики разнесу тебя своими грызлохаплами. Не сойти мне с этого места». Переводчик С.М. Печкин. 2004 год. Чудесная вещь и блестящие находки. Если Адамс хотел показать настоящую красоту постмодернистской поэзии Воганов, то переводчику это удалось передать. Второй пример. «О захверти хрупком на хлярой холке, охреневаю мразно от маслов с наколкой, фриклявым шоктом я к тебе припуповею, и уфибрахать ты, курерва, не посмеешь. А то блакуда догоню и так отчермутожу, что... что до круземных фрагоперов не захбудешь, чтоб мне не быть вагоном паска». Переводчик В. Баканов. 1997 год. Тоже сделано замечательно. Язык благородный зауми завораживает. Но переводчик почувствовал, что что-то не то, и попробовал стилизовать стихотворение под блатную песню. Мимо. Качество поэзии не зависит от жанра. Третий пример. «Как суетны и бздоподобные мне мочеиспускания твои, как на букашке хворой и безродной обрыдли лишаи. Тебя я заклинаю, хряпни по грымзам драндулетовым моим, и круговертно сдрызни мои мощи, не то тебя в злокобеляцкий коржик я сверну, я биндервульдером своим, смотри же у меня». Переводчик Юрий Аринович, 2003 год. Это лобовая попытка прорваться к истине с использованием плохих слов и тем, как бы плохих. Это довольно наивно, потому что таковых не существует в природе. А слова «бздоподобные» и «биндельвурдель» — это, безусловно, шедевры. Четвертый пример. «А ты, обдрык, сегодня не морла, а я так мрал, балурился и хмарил, что вот обдрык вздурмят, варлабала, варлабала, и ты взовсрёшь в отвахренные чвари». Вадим Филиппов, 97 год. Очень хорошее решение. Прямая аллюзия на песню «Колокола», классический образец наипошлейшей дворовой лирики. Но у кого повернется язык назвать песню, на которую мы все выросли, плохой?
Да и словоформы эвфемизмы довольно здесь забавны. Пятый пример. О, возбуждают до содомитского хрюканья меня сии позывы болезненные, как большая пчела бородавчатая. Ищу, заклинаю тебя, моя смолофонтанная роза. Меня потряси до крика в судорогах и корчах. О, я тебя, бородавчато скользкую, крепко сожму до синяков, и чтоб хрустнула, вот увидишь. Переводчик Евгений Щербатюк. Это честный отказ переводчика от притягательного словотворчества. Большой поклон ему за это. Второй поклон ему за потрясающий образ смолофонтанной розы в этом панковском стихотворении. Шестой пример. Ты снова малую нуду стравляешь, паразит. О, манчева струя твоя в тазе хрюка журчит. О, словно сальная бычела копается в мозгах. На ощупь я бреду вопя на мнущихся ногах. Сипя терзаю я себя болючими слезьми. Молю, не мучь меня, момо, чи испусканьями. О, скоро ль хрястнет под пятой твой шейный позвонок. О, я могу, о, я смогу, еще бы я не смог. Переводчик В. Власов. Еще один прекрасный панковский путь, заводящий чуть дальше, чем предыдущий, в неведомую страну плохой с поэзией. Но опять же, бычела, болючие и ровность ритма и рифмы нас туда так и не пустят. Седьмой пример. О, мужеложка, лесная вонючка, твои экскременты халю и лелею. Как прыщик колючку, так штучка лелеет, что носит название «трудная пчелка». О, вырви скорее, тебя заклинаю, зловонные кишки мои и печенку, с гиканьем брось это все в мясорубку и покрути рукоять потихоньку. Медлишь? Не стоит, иначе я встану, с хрустом вращая глазами и хищно тушку несвежего вида твою молодую буду терзать я, пока не устану. Переводчик Сергей Зефиров, 2005 год. А вот это уже заявка на победу. Если не обращать внимания на так называемые плохие слова, то здесь можно найти несколько приемов, действительно отвечающих за понятие плохой поэзии в русском языке. Выше они в предыдущих примерах, кстати, не встречались. Во-первых, общая путанность изложения и корявость построения фраз. Затем убийственная рифма «лелею» лелеет. Слово «кишки» с ударением на первом слоге. И, наконец, неуловимое подражание кому-то. Браво! В качестве вывода позволю себе предположить следующее. Целенаправленно написать плохие стихи почти невозможно. Но огромное их количество, встречающееся в природе, говорит о том, что их можно легко получить в промышленных масштабах, в бесконечных попытках создать гениальную нетленку. А раса воганов далеко не так проста, как кажется на первый взгляд. Игра в банки. Игра в банки – это такая забава моего детства. Правила вкратце такие. Все игроки бросают палку-биту из-за черты, стараясь сбить банку. Когда банка сбита, все выбегают вперед, и надо успеть забрать свою биту и вернуться обратно за черту. Водящий же, чтобы перестать быть таковым, пытается кого-то осалить палкой и сбить банку. Это немного похоже на смесь хоккея и рыцарских войн.
Как летит бита битая моя над морем серого асфальта, банка мятая на кирпич в неловый круг, и нет желаний цели. Что же ты не идешь на свет, не продолжаешь ком и не отводишь глаз? самолет ли невидимый, или муха в голубой жаре. Птица здесь не летит, собьют не по злобе, скорее по привычке. Здесь не падают на бегу, такая музыка стеклянной крошки. Сбита цель за черту, пора быть начеку, открыт охотничий сезон. Отвернись или не молчи, но внимания не привлекай. Кто зайдет за пределы поля, тот сегодня с нами не играет. Обрывается там пространство, ничего оттуда не припомнишь. Ты валет, лейтенант, ладья тверда, рука твоя, рассчитан легкий шаг. Отчего не бежишь, как все, или правила не для тебя? Яркой точкой сверкает банка где-то далеко на горизонте. Я не вижу водящего, но знаю, что мы с ним уже встречались. Мы с тобой в тишине застыли, словно воздух пыльный нас отъединил. Вот рука для того моя и нужна, чтоб уместить твою. Снова выцветший синий купол раскрывается над головою. За границами нашего асфальта в точности такой же виден. Вы теперь игроки, все у одной черты, вдали все на одно лицо. Муха по небу прогремит, самолет случайно не спугнит.